Урок 10. Иисус открывает путь сквозь завесу. Памятный стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Послание к Евреям, 9 глава, 24 стих. Возвратившись с Елеонской горы после вознесения Иисуса, ученики были преисполнены радости и торжества. Их учитель и друг возвысился как царь над всем миром и пригласил их приходить к Богу во имя Его с абсолютной уверенностью, что Бог благосклонно ответит на их молитвы о спасении и прощении. Хотя ученики оставались в этом мире, подвергаясь нападкам сил зла, они имели сильную надежду. Они знали, что Иисус вознесся, дабы приготовить им место. Они знали, Иисус, вождь их спасения и своей кровью, открыл им путь в небесную отчизну. Вознесение Иисуса на небо занимает центральное место в богословии послания к евреям. Оно знаменует собой начало правления и первосвященнического служения Иисуса для нас. Но что более важно, вознесение Иисуса знаменует момент вступления в силу Нового Завета, благодаря которому мы можем смело приближаться к Богу через веру. Теперь мы имеем особое право уверенно приходить к Богу через ходатая Иисуса и заслуги Его праведности.
Воскресенье, 27 февраля. Иисус пред Отцом. Прочитайте послание к евреям, 9 главу, 24 текст.
«Христос не в рукотворное ведь вошел в святилище, которое лишь подобием было истинного. В само небо вознесся Он, дабы предстать ныне за нас пред лицом Божиим».
Согласно стиху, какова была одна из первостепенных целей вознесения Иисуса на небо? Бог повелел Израилю, чтобы все лица мужского пола трижды в год приходили в Иерусалим, дабы явиться пред Господом с приношением. Для этого были назначены праздник Пасхи, опресноков, праздник Седмиц, Пятидесятница и праздник Кущей. Пасха знаменовала освобождение Израиля из Египта. Пятидесятница была связана с жатвой ячменя, и ко времени Нового Завета она также указывала на дарование закона на Синай. Праздник Кущей напоминал народу о заботе Бога об Израиле во время их пребывания в пустыне. Согласно Новому Завету, все праздники Ветхого Завета также имеют пророческое значение. В 24 тексте 9 главы послания к евреям упоминается о вознесении Иисуса Христа пред лицо Отца. Он прибыл в истинное святилище, небесное, чтобы предстать перед Отцом с лучшей жертвой, своей кровью. Иисус с удивительной точностью исполнил пророческое значение всех паломнических праздников. Он умер в день приготовления Пасхи в 9 час, в момент принесения в жертву пасхальных ягнят. Господь воскрес на третий день и вознесся на небеса, чтобы получить подтверждение в принятии Его жертвы, именно в то время, когда священник должен был вознести пред Господом первый сноп спелого ячменя. Затем, через 40 дней, Он вознесся, чтобы сесть одесную Бога и торжественно начать Новый Завет. Целью паломничества в Древнем Израиле было созерцать лицо Бога. Это означало испытать Его благосклонность. Точно так же еврейское выражение «искать лицо Бога» означало просить Его о помощи. Именно в таком смысле послание к евреям говорит о вознесении Иисуса. Он вознесся к Богу совершенной жертвой. Господь также вознесся на небо в присутствии Отца, как наша предтеча. Он сделал обетование реальностью для всех верующих, которые странствуют, стремясь к небесной отчизне и с нетерпением ожидая города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Почему все, что совершил Христос не только на кресте, но и до сих пор на небесах как ходатай, дает нам уверенность во спасении?
понедельник, 28 февраля. Божье приглашение. Прочитайте послание к евреям, 12 глава, с 18 по 21 стих.
«Ныне подошли вы к горе, ни к той, что пылает огнем, так что к ней не притронуться, ни ко тьме беспросветной, ни ко мраку вы подошли, ни с бурей встретились, ни на звуки трубы вы пришли, ни на голос, который вещал столь мощно, что слышавшие его умоляли не говорить им больше ничего. Такое случилось однажды. Люди не в силах были тогда внимать грозному повелению Бога. Даже зверь, если ступит он на эту гору, должен быть побит камнями».
Каким был опыт Израиля на горе Синай? Прочитайте книгу «Исход», 19 глава, с 10 по 25 стих.
«И дал тогда Господь Моисею такой наказ: пойди к народу и сделай нынешний и завтрашний дни его днями освящения. Пусть выстирают они одежды свои и приготовятся к третьему дню, ибо в третий день сойду я на глазах у всего народа на гору Синай. Очерти границы вокруг горы и скажи людям: смотрите, не пытайтесь подниматься на гору эту, и даже подножия ее не касайтесь. Всякий, кто коснется горы, должен быть предан смерти. Его надо либо побить камнями, либо стрелою сразить насмерть, чтобы не притрагиваться к нему руками. Кто бы это ни был, животное или человек, не может он оставаться в живых. Лишь когда раздастся протяжный трубный звук, смогут они, те, кто будет позван, к горе подойти. Сошел Моисей с горы к израильтянам и велел им совершить все то, что было нужно для их освящения. И выстирали они в знак освящения одежды свои, а Моисей сказал им: готовьтесь к третьему дню, к женам не прикасайтесь. В третий день рано утром послышались раскаты грома, засверкали молнии и гору покрыло густое облако. За всем этим последовал столь сильный звук трубы, что люди в стане затрепетали от страха. Тогда Моисей повел их из стана навстречу Богу, и стали они у подножия горы. А гора Синай сокрылась в дыму, ибо огнем сошел Господь на нее. Дым, как из печи плавильной, восходил клубами вверх. Вся гора сотрясалась, и трубный звук все нарастал и нарастал. Но Бог на всякое слово Моисея отвечал ему голосом ясным. Господь, как только сошел он на гору Синай, на вершину ее, велел и Моисею подняться туда. Когда же Моисей поднялся на гору, Господь сказал ему: спустись и предупреди еще раз народ очень строго, чтобы не пытался никто переступить границу очерченную, желая увидеть Господа, иначе многие из народа погибнут. Священники же, которые при служении своем приближаются к Господу, непременно должны осветить себя ныне, дабы не уничтожил их Господь. Моисей поспешил заверить Господа: «Не решится народ подняться на гору Синай, ибо строго повелел ты нам очертить вокруг горы границу и блюсти ее, как святыню». Господь на это сказал: «Теперь сойди к народу, а затем возвращайся сюда с Аароном. Но ни священники, ни народ пусть не порываются взойти сюда к Господу, иначе я уничтожу их». Моисей спустился к народу и пересказал ему все, что услышал от Бога.
Когда Бог призвал израильтян из Египта, его замысел состоял в том, чтобы установить с ними личные близкие отношения. Он сказал: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Затем, через Моисея, Господь дал необходимые повеления, чтобы подготовить народ к встрече с ним. Всех, кто рискнул бы подойти к подножию горы без подготовки, ждала смерть. В течение двух дней люди готовились, и на третий день, во время протяжного трубного звука, Бог повелел людям взойти на гору. Он хотел, чтобы весь народ испытал то же самое, что Моисей и старейшины, когда они взошли на гору и видели Бога, и ели и пили в его присутствии. Позже люди поняли: они видели славу Бога, и он мог говорить с человеком, и сей остается жив. Но когда настал решающий момент, им не хватило веры. Спустя годы Моисей укорил их: «Вы боялись огня и не восходили на гору». Вместо этого они попросили Моисея быть их посредником. Поразмышляйте о том, почему народ не мог приближаться к Господу, который сошел на гору Синай. Проявление Божьей святости на горе Синай должно было научить людей бояться, то есть благоговейно относиться к Господу, уважать Его. Страх Господень ведет к жизни, мудрости и славе, позволяя понять, что Он милосерд и великодушен. Но хотя Бог желал, чтобы Израиль пришел к Нему, люди испугались и попросили Моисея быть их посредником. Описание событий на Синае в послании к евреям вторит словам Моисея, который напомнил народу о его неверии и отступничестве во время поклонения золотому тельцу, а также о том, что из-за этого греха он боялся встретиться с Богом. Такое поведение людей было результатом их неверия. Почему благодаря Иисусу мы можем не бояться приходить к святому Богу? В то же время, на каких условиях мы можем прийти к Нему?
Вторник, 1 марта. Необходимость завесы. Термин, который в послании к евреям используют для обозначения завесы катапетосма, может относиться к завесе двора, завесе у входа в первое отделение святилища и внутренней завесе, отделяющей святое от святого святых. Эти три завесы были одновременно входами и границами, которые могли пересечь лишь некоторые люди. Прочитайте книгу Левит, 16 главу, 1 и 2 тексты.
«После смерти двух сыновей Аарона, те погибли, когда предстали пред Господом, говорил Господь с Моисеем и поручил ему: скажи брату твоему Аарону, чтобы не во всякое время входил он за завесу в святилище, к золотому покрову примирения, тому, что над ковчегом, дабы не погибнуть ему, ведь над покровом тем и я стану являться в облаке».
Книгу Левит, 10 главу, с 1 по 3 тексты.
«Сыновья Аароновы, Надав и Авиуд, взяли свои кадильницы, положили в них горящие угли и, добавив сверху благовонные курения, предстали с этим курением перед Господом, используя чуждый огонь, о котором он указания им не давал. И тут от Господа огонь изошел, пламя его вмиг объяло братьев, и погибли они прямо пред Господом. При виде сего Моисей сказал Аарону: вот о чем говорил Господь, когда изрек: через приближающихся ко мне явлю я святость свою и буду прославлен пред всеми людьми. Аарон хранил молчание».
Какое предупреждение содержится в этих отрывках? Почему даже священникам было опасно приближаться к Господу и его святыням? Завеса была защитой для священников, когда они служили перед святым Богом. Когда израильтяне пали, поклонившись золотому тельцу, Бог сказал Моисею, что не будет сопровождать их на пути в землю обетованную, дабы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Поэтому Моисей передвинул шатер собрания и поставил его вдали от стана. Однако после просьбы Моисея Господь все же согласился пойти среди них, но предпринял некоторые меры для защиты людей от своего присутствия. Например, Израиль располагался лагерем в строгом порядке, оставляя посередине пустое пространство, на котором располагалась скиния. Кроме того, вокруг скинии размещались жилища левитов, чтобы защитить святилище от посягательств посторонних. Фактически, они были чем-то вроде человеческого покрова, защищающего народ Израиля. А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. Иисус, как наш первосвященник, является в переносном смысле нашей завесой. Через свое воплощение Бог раскинул свой шатер среди нас и дал нам возможность созерцать Его славу. Благодаря Иисусу святой Бог может теперь жить среди несовершенных людей. Всесильный Бог, создавший Вселенную, жил среди своего народа, который в то время был нацией беглых рабов. Что это говорит нам о том, насколько Он близок к нам?
Среда, 2 марта. Новый и живой путь через завесу. Прочитайте послание к евреям, 10 глава, с 19 по 22 стих.
«Кровь Иисуса сделала так, братья, что теперь мы можем смело и уверенно входить в небесный храм. Христос открыл нам новый живой путь сквозь завесу, через свое собственное тело. И раз такой великий у нас священник над всем Божиим домом поставленный, пойдем теперь к Богу с твердой верой, сердцем искренним, освобожденным от грехов оскверненной совести и омытым, образно говоря, чистою водою телом».
Какое приглашение для нас содержится в этом отрывке? Апостол Павел утверждает в послании к евреям, что Иисус вошел в небесное святилище и предлагает нам последовать его примеру. Эта идея согласуется с представленной ранее мыслью о том, что Иисус является вождем и предтечей верующих. Путь новый и живой. Это новый завет, начало которому положил Иисус своей жертвой и вознесением. Выражение «новый» и «живой» контрастирует с описанием Ветхого Завета как ветшающего и стареющего. Путь «новый» и «живой» дает нам возможность приближаться к Богу с уверенностью, но не потому, что хороши мы или наши дела, а только благодаря свершениям Иисуса, выполнившего все требования закона. В послании к евреям отмечено: вступление в силу Ветхого Завета включало открытие святилища и посвящение священников. Целью Завета было установить близкие отношения между Богом и его народом. Когда Израиль принял эти отношения, Бог немедленно повелел построить святилище, чтобы он мог жить среди них. Открытие святилища и присутствие Бога среди его народа стало моментом, когда был заключен завет между Богом и Израилем. То же самое относится и к Новому Завету. Новый Завет также подразумевает начало священнического служения Иисуса ради нас после его вознесения. Вознесение Иисуса пред лицо Бога открыло новую эру для народа Божьего. В 3 главе книги пророка Захарии упоминается, что сатана находился в присутствии Бога, обвиняя его народ и представляющего их первосвященника Иисуса, сына Иосидекова. Этот же обвинитель поднял вопрос относительно верности Иова. Однако благодаря жертве Иисуса сатана был изгнан с небес. Теперь за нас ходатайствует Иисус. Благодаря своей жертве и верности он обещает нам спасение. Какие обвинения перед Богом выдвинул бы против нас сатана, если бы мог? Хотя он лжец, но пришлось бы ему лгать, чтобы добиться нашего осуждения. В чем наша единственная надежда?
Четверг, 3 марта. Они узрят его лицо. Прочитайте послание к евреям, 12 главу, с 22 по 24 тексты.
«Нет, вы к другой горе подошли, к Сиону, к ограду Бога Живого, небесному Иерусалиму. Вы пришли к мириадам ликующих ангелов, собравшихся на торжество. К церкви первенцев вы пришли, чьи имена записаны на небесах, и к самому судьи всех, к Богу и к духам праведников, которые достигли совершенства. Вы пришли к Иисусу, который новым заветом соединил нас с Богом, и к крови кропления, которая о лучшем говорит, нежели Авеля кровь».
В каком смысле мы уже достигли небесного Иерусалима и Божьего престола? Через веру мы уже приступили к горе Сион, небесному Иерусалиму. В этом смысле наш опыт предвосхищает будущее. Итак, небесный Иерусалим — это ожидаемое и невидимое, но обещанное нам через веру. Кроме того, данный отрывок сообщает, что мы приступили к горе Сион в само присутствие Бога через нашего представителя, Иисуса. Вознесение Христа — это не вопрос веры, а исторический факт, придающий убедительную силу увещеванию твердо держаться своего исповедания. Павел говорит: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Через нашего посредника мы уже приступили к небесам, следовательно, должны и поступать соответственно. Через него мы вкусили дара небесного, благого глагола Божия и сил будущего века. Факт, что Иисус вознесся и служит в небесном святилище, это якорь безопасный и крепкий, подтверждение того, что все обетования истинны и достойны доверия. Для нас вера имеет историческую опору. Какие особые обещания оставил Бог своему народу об окончательной встрече с Ним? Вспомните другие библейские обетования о встрече спасенных с Богом. Однако замысел Бога исполнится не только в Иисусе, но и в нас. Как говорилось ранее, вознесение Иисуса стало исполнением типологии двух ежегодных паломничеств Израиля – Пасхи и Пятидесятницы. Согласно посланию к евреям и книге Откровения, последнее паломничество, праздник Кущей, еще не завершено. Мы будем праздновать его вместе с Иисусом, когда войдем в город, которого художник и строитель Бог, в небесную отчизну. Мы не будем строить кущи, но Божья скиния сойдет с неба, и мы будем пребывать с Ним вовеки. Как мы можем сделать обетование вечной жизни действительным для нас уже сейчас, в мире полном боли и страданий? Что вы можете ответить тем, кто говорит, что это всего лишь фантазия, облегчающая нам жизнь здесь и сейчас?
Пятница, 4 марта. Для дальнейшего исследования. Вознесение Христа на небо было залогом того, что Его последователи получат обещанное благословение, которого они должны были дождаться, прежде чем приступить к своему делу. Христос, войдя небесными вратами, воцарился там при общем ликовании и поклонении ангелов. Как только это совершилось, Святой Дух обильно излился на учеников, и Христос был воистину прославлен той славой, которую Он имел у Отца от вечности. Излитие Духа в Пятидесятницу свидетельствовало о том, что Спаситель возведен на престол. В соответствии со Своим обетованием Он послал Своим последователям Святого Духа с небес в знак того, что, как Царь и Священник, Он принял всякую власть на небе и на земле и стал помазанником над Своим народом. Они могли уверенно произносить имя Иисуса, ведь Он был их другом и старшим братом. Близко общаясь с Христом, они пребывали с Ним в горних обителях. Как пламенно они свидетельствовали о Нем. Вопросы для обсуждения. Первый. Псалмопевец сказал: «Жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Как мы можем иметь такую же жажду прийти пред лицо Божие? Если мы не радуемся в присутствии Бога сейчас, когда поклоняемся Ему и с верой предстаем пред Ним, будем ли мы радоваться в будущем на протяжении всей вечности? Благодаря чему мы испытываем радость пред Богом? Второй. В одной книге, высмеивающей веру, рассказывается, что некто создал робота, который верил вместо людей. Хотя это и вымысел, как мы можем быть уверены, что не поступаем подобно Израилю в пустыне, то есть не полагаемся на посредников между нами и Богом? Мы склонны позволять другим людям изучать Библию за нас и находить в ней жемчужины истины. Некоторые люди склонны думать, что молитвы других людей за них имеют больший вес перед Богом, чем их собственные молитвы. Почему нам следует избегать этой духовной ловушки? Почему благодаря Иисусу мы можем непосредственно приходить к Богу, не нуждаясь в людях-посредниках? Третий. Послание к евреям — это заверение в спасении. Однако почему нам следует быть осторожными, чтобы не принять самонадеянность за уверенность в спасении?